И, наконец, третий вопрос, уже более простой, который уже решался и на Третьем Вселенском Соборе, он решался и богословами антиохийской школы, то есть тот третий вопрос обсуждался. Третий вопрос следующий. Вошло ли божество в зачатии, то есть при благовещении? Или, значит, как по Диодору, при рождении. Вот в этом пункте антиохийцы не были согласны друг с другом. То есть бытовало оба мнения. Но как-то все-таки большинство склонялось к тому, что божество вошло при Рождестве. Значит, частично, постепенно входила, а уже возрастание, значит, во всю меру, это момент крещения. Ясно, что происходит разрыв, что личности две, значит, един от ипостаси Святой Троицы, Бог Сын, Бог Слово, это одна личность, и другая личность – это Иисус Христос, Сын Марии, человек. Вот быстро сейчас кто-нибудь может сказать сразу, какие литургические тексты, тропари, например, сразу эту доктрину разбивают. Единородный Сын и Слове Божий, так, так, Юстиниана, так. А еще проще, тропарь Благовещению. Сын Божий, Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Помните, дней спасения нашего главизна, и еже от века таинство явления. Сын Божий, Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Правильно, но Юстинианов тоже правильно. Итак, иначе еще он называется или Сын Марии, или Сын Давида. Так вот, дальше им уже проще. То есть Сын Давида стал Сыном Божиим по благодати. А тогда, если Господь Иисус Христос стал Богом по благодати, а не по Рождеству, то Он и обращается только в великий идеал, ну и ходатая за всех нас, ходатай Нового Завета. И, конечно, пример для подражания. Ну, хотя он и не имел чисто плотского зачатия, но именно, ну что ж, высокий пример для подражания. Как вам кажется, вот толстовщина хуже или лучше этого вот описанного сейчас богословского мнения? Еще хуже, правда? Правда, конечно. Уже хуже, уже некуда. Итак, лицо Спасителя разрывается антиохийским богословием на два субъекта, на две личности. Сын Божий, Сын Давидов. А дальше они соединяются, как уже продолжает Феодор Мопсуэцкий, как бы в браке высшего и низшего, в союзе. Вот эту-то идею дорабатывает потом Несторий. Конечно, для нас уже безумно обращать внимание на такие вещи, например, они противоречат молитве достойной ей. Достойно есть якого истину блажите тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего. И опять, без истления Бога слово родшую. Без истления, без нарушения девства. Она рождает Бога, имеющего на тебе, присоединившего, восприявшего богоподобное человечество. А богоподобным оно стало как раз за счет соседства с божеством. Перихорезы. Это я очень сильно забегаю вперед. Перихорезы, то есть взаимопроникновение. Но вот если сейчас благочестие превращается в привычку, молитва в бормотание, то есть сердце не горит, то возможно возвращение сколько угодно к старым ересям, потому что давно люди отвыкли, что молитва – это еще и богословие. Истинная молитва. То есть начинается оползание. Как вот в геологии оползание. Вот в этом вопросе на самом деле заключен глубокий богословский провал. И мы сейчас как раз его разберем. Вот есть божество. Но что такое божество? Это же общее, ну, общий род. Есть человечество, есть люди. Так и тут. Есть божество, вот у него носитель. Бог, слово, слово, вторая ипостась. Так, и есть человечество. Так, а у него где носитель? Оно человечество-то к чему пристегнуто? Два вопроса. Больше ничего тут не сказать. Тогда, по крайней мере, ничего нельзя было сказать. Что-то пытался ответить как раз вот, так сказать, весь антиохийский диоцез, и получилась ложь, получился провал. А еще мало того, ведь путают, не то что путают природу и личность, а стремятся навести вот такое взаимно однозначное соответствие. А его нет. На самом деле человечество Христово прививается к стволу его божества, как подвой, даже как паразит, мне подсказал один монах в Ламск, которого я к экзамену натаскивала. Так вот, корня там нет. Подвой. Но эта ветвь, вот, привитая. Помните, как у апостола Павла природные ветви и привитые? Вот эта природная ветвь привитая, она вживлена. Она питается соками божества. И она цветет и зеленеет. Так и человечество Христово существует воистину, и оно раскрывается. А вот если мы вот такой примем механистический способ рассуждения, то, пожалуй, рассуждение Феодора и Диодора непогрешительно. То есть Природа общая, личность конкретная. У природы должен быть носитель? Должен. Значит, кто же носитель человечества? Видимо, сын Давидов. А сын Божий, Бог Слова, носитель божества, один из лиц Святой Троицы. И значит, первым краеугольным камнем для нового исповедания было разделить, разобрать, осмыслить глубокую разницу природы и личности. Нормально, да? Ага. Итак, Диодор умер в мире с церковью, и в Антиохии в последней четверти IV века никто не подозревал его в неправославии. Кстати говоря, еще одно важное дополнение. А интересно, вот в момент смерти на кресте божество продолжает обитать в сыне Марии или оно уходит? Правильно. И даже более того, по что меня оставил, они так это и поняли. Вот, совершенно верно. Ну, что касается Феодора Мопсуэцкого, то он жил уже в эпоху более зрелую. Он уже умер в том же 431 году, как раз когда шли заседания Третьего Вселенского Собора. Он получил приглашение на собор, но отказался по дряхлости и слепоте. Но вот у Феодора Мопсуэцкого уже появились оппоненты, по крайней мере, совопросники, которые его спрашивали. И он по преданию отвечал так: «А вы мне покажите, где в Евангелии и вообще в Новом Завете говорится о божестве Христа?» Ну, начнем с того, что можно, нужно найти. Но это для искреннего человека. Ну, первое, конечно, что нужно сразу открыть, это послание к Тимофею. Великое благочестие тайна. Первое послание к Тимофею, 3:16. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах христианства, принят верою в мире, вознесся во славе. Чего еще? Но если человек не хочет понять, вот тут вступает злая воля, он и или это вычеркнет, или не заметит. Другое место, опять-таки, послание к римлянам 9:5. И от них, от израильтян, Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Затем послание к Колоссянам, глава 2, стихи 9-10. Ибо в нем, во Христе, обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем. который есть глава всякого начальства и власти. Это послание к Колоссянам, глава 2, стих 9. «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесного». Таким образом, это возражение несостоятельно. Ну, до переписывания Евангелия он все-таки не дошел. Он просто игнорировал то, чего не хотел видеть. А дальше он уже начинает, так сказать, жить воображением, то есть Фёдор Мопсуэцкий. Он уже начинает писать свой роман. Фёдор Мопсуэцкий все тот же. Это уже как бы описывает по-своему жизнь Христа человека и приписывает ему преодоление страстей и даже похоти, то есть единый безгрешный, этого он не принимает, борьбу с ними и постепенное приобретение достоинства Сына Божия. Почти. Мало того, вступает в силу очень такая, знаете, наивная экзегетика. Например, почему Господь не творил чудеса до 30 лет? И ответ Фёдора Мопсуэцкого: не имел силы на это, так как пребывал еще в состоянии взросления и личной греховности. Да, именно.
Для человеческого мозга так хорошо все
понимает. Ну да. Крещение от Иоанна объясняется тем, что ему самому оно было необходимо. Ну, тропаря крещения церковь еще не воспевала. И величание «нас ради ныне плотью крестившегося». И, наконец, что Господь помазуется Святым Духом в крещении, он ссылается прямо на текст: «На кого увидишь Духа сходящего?» Вот, от Иоанна, глава 1, стих 33. Иоанн Креститель говорит: «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». И опять-таки, чего не хочет видеть человек, того не видит. Это же сказано Иоанну Крестителю, чтобы он потом указал народу. Вот. То есть Иоанну Крестителю, действительно всецело человеку, дается свидетельство свыше. Все. Тогда Фёдору Мопсуэцкому, наконец, возражают, еще в своем же антиохийском диацезе, что ведь этим самым он вдвигает Господа Иисуса Христа в ряд пророков, апостолов, святых, то есть святых людей. А Фёдор Мопсуэцкий с этим и не спорит. Он только говорит, что Христос только самый высший образец. И, наконец, евангельское свидетельство, что слово «плоть бысть» Фёдор Мопсуэцкий припонимает только в переносном смысле. Вот именно казалось. ибо нельзя высшее сделать низшим. А весь Христов подвиг как раз в снисхождении с небес и умолении. Ответом и было богословское исповедание Кирилла Александрийского о Христовом кеносисе. Кеносис от греческого кенос – пустой. Кеносис – это истощание, умоление, уничижение. Именно этот термин употреблен у апостола Павла в послании к филиппийцам во второй главе. Уничижил себя, прияв зрак раба. Значит, вот слово кенос, кенос, и вот слово кеносис. Кеносис. Что? Какую? Нет, через омегу. Вот омега. А, нет, вроде как. Нет, есть. Нет, эпсилон. Кеносис, да. Поглядите, вот проверьте потом. Хоть я не знаю, по кому, по весну, что ли. Ага, значит так, иначе бы было кинотис, а он никак не кинотис, он всегда кенотис. И, наконец, в сознание Феодора Мопсуэцкого никак не вмещается вот это апостольское свидетельство, что в нем обитала вся полнота божества телесно. А возражает он так. Как же невместимое и во всю Вселенную вместить в столь ограниченное? Ну, это мы сейчас знаем. Один из припевов Рождества – «Гнезь Дева Небес ширше, шире небес». Как же, да, невместимое во всю Вселенную вместить в столь ограниченное? То есть он работает даже не категорией пространства, а категорией места. Вот это Аристотелева категория топос – место. И, наконец, последнее. Во Христа, или уж, если хотите, позднейшие скажут, в Божию Матерь, слово вселяется несущественно. Не существом своим, а только благодатью. И получается, что разница между Христом и всем рядом пророков, апостолов и святых только в полноте Божьего благоволения. Ну и, конечно, в непорочном зачатии. Вот здесь как раз именно православная сотериология, свидетельство о спасении. Если божество во Христа вселяется несущественно, то кто нас спасает? А несущественно как раз аргумент совершенно механический. Может обитать лишь частично, именно потому, что как может, так сказать, невместимое, содержащее всю Вселенную в себе, вместиться в столь ограниченное. Значит, вмещается вот частица. часть вместо целого. И тогда что же такое искупление? Что такое смерть на кресте? И что такое уничтожение смерти? Помните огласительное слово Иоанна Златоуста? Упразднится ад. Смерть, где твое жало? Где твоя ади победа? Смерть сама уничтожилась, коснувшись его божества. Это и есть богословское раскрытие пасхального тропаря. Смертью смерть поправ. Смерть умерщвляется, то есть, коснувшись, она входит в его человечество, но коснувшись неразлучного и нераздельного с ним божества, нераздельного с его человечеством, смерть сама уничтожается, теряет силу и умирает. Вот это основные черты антиохийского тела Гумена, который, собственно, бытовал вот на востоке, в Антиохии.